В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Наш умный парень Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, вас приветствую.
Добрый день.
Смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что на прошлой неделе было объявлено, что рассматривается вариант исключения талибов из списка запрещенных. Сегодня, кстати, Казахстан вывел талибов из террористического списка для экономического сотрудничества, но в нашей в привычке мышления сидит такое, что если в список террористов попадают, то там что-то такое должны сделать, чтобы вывести, организация там или человек из этого списка должен быть выведен. И возникает вопрос, а что такого сделали талибы, что их сейчас из этого списка, причем ООНовский еще список есть, решают выводить? Политические соображения, экономические соображения, какие-то еще соображения?
Да, это комплекс всех этих соображений, безусловно. И вопрос в том, что, в общем-то, само по себе присутствие Талибана в этих террористических списках, оно было, скажем так, обращено не собственно к Талибану, да, к тем действиям, которые, в общем-то, Талибан проводил, поддерживая некоторые иные террористические организации, например, запрещенную Российской Федерации Аль-Каиду, да. И именно с этим было связано, например, включение Талибана в эти списки прежде всего, а не с какими-то действиями, собственно, Талибана. Поэтому в данном случае Талибан, так сказать, стоит в принципе в особняке, вот в особом порядке, да, этих террористических группировок. И я даже вот напомню, что, например, Соединенные Штаты, начиная операцию против Афганистана в 2001 году, они ставили цель уничтожения именно Аль-Каиды. А Талибан было такое, что как бы его необходимо подавить, лишить власти, чтобы он впредь не мог использовать свою площадку, да.
Движение сопротивления такое было, фактически.
Да, да, да. То есть талибы, да, они допустили большую ошибку, когда в свое время помогли Бен Ладену перебраться к ним туда, в Афганистан. Но я напомню, что перед этим Бен Ладен успешно проживал в Судане, да, абсолютно открыто, да. Строил там заводы, фабрики и так далее. И когда вот он начал брать ответственность за различные теракты, точнее, поддерживать их, опять же, там все достаточно сложно, некие группировки там совершали теракты, Бен Ладен эти действия поддерживал открыто, прямо не указывая, что это сделал Аль-Каида. И вот тогда его попросили, да, из Судана, когда там и фабрику, которую он построил американцами, американцы томагавками, да, уничтожили там фармацевтическую. Затем, да, Аль-Каида перебралась вот в Афганистан. И, естественно, когда началась кампания против талибов, то с них потребовали выдать Бен Ладена прежде всего.
Да.
Да, а талибы заявили, что вот как бы мы хотели бы, чтобы вы нам предоставили доказательства того, что это именно Бен Ладен причастен к терактором 11 сентября, так как я напомню, что Бен Ладен вначале как бы тоже прямо не брал ответственность за эти теракты, и все было достаточно сложно, да, в тот момент. Но, тем не менее, талибов, да, объявили террористами во всем мире. Американцы это сделали, кстати, несколько раньше, и 2001 года, именно тогда, когда они приняли у себя Бен Ладена, это для них было достаточно, чтобы разорвать отношения и включить в списки.
Есть такое мнение как раз про политическую подоплеку. Видите, Казахстан, Китай не скрывал сотрудничество с Талибаном. Если убрать всю эту историю, как они борются с ИГИЛом, переходят ли из ИГИЛа в Талибан или из Талибана в ИГИЛ, запрещенные тоже какие-то там боевики и так далее, сугубо политическая подоплека. А может ли быть связано желание Москвы и ряда других стран региона форсировать признание, выведение, точнее, Талибана из списка запрещенных, чтобы купировать какие-то шаги, которые может Вашингтон предпринять для того, чтобы сотрудничать с Афганистаном, но уже каким-то там, в каком-то новом формате?
Да, конечно, американцы также предпринимают усилия, чтобы вот наладить определенные связи с талибами. Это все постоянные встречи в Дохе, в Катаре, да, на Катарской площадке, там и круглые столы, и чуть ли не конференции своего рода, да, проводятся с талибами, они и деньги им дают, да, и там не по десятки миллионов долларов, да, каждый месяц идут там со стороны Соединенных Штатов в поддержку талибов, скажем так, для того, ну, это, как говоря, гуманитарными соображениями, естественно, обосновывается, что вот...
А да, так это кэш просто, я думаю,
да, туда отправляющийся. Да, да. Естественно, Российская Федерация и страны того, что принято считать, и глобального юга, да, в том числе они хотели бы, конечно, сами здесь опередить американцев и укреплять связи с Афганистаном, не с талибами, да, а с Афганистаном. А талибы — это всего лишь та сила, которая оказалась у власти в Афганистане, и всем стало ясно, что она никуда не денется, она будет управлять Афганистаном, что у нее, по сути, нету противников, которые могут ее, в общем-то, сместить. Да, естественно, в такой ситуации необходимо, в общем-то, поддерживать отношения с этим государством, во главе которого оказались, да, талибы. И я напомню, да, что основные претензии к талибам — это именно их связи с Аль-Каидой.
И ИГИЛом.
Ну, ИГИЛом не было тогда, да, изначально талибы, как только ИГИЛ у них там пришел к ним из Пакистана, они с ним начали бороться.
То есть... Ну, сейчас, как говорят... То ли они борются, то ли не борются, тоже непонятно.
Нет, что они происходит. Борются. Они борются, да? Очень активно, они его подавили, мало того, что они борются. То есть из вместо 400 терактов и нападений там только 70 в год. Да, то есть они То есть сейчас самое минимальное количество нападений было вот за минувший год правления талибов, то есть не календарное, а вот именно год, 365 дней, которое было вообще с момента появления ИГИЛ на территории Афганистана с 2015 года. Соответственно, вот в этом году, да, было самое меньшее количество нападений и террористических атак ИГИЛ, что, конечно, говорит о том, что, в общем-то, талибы, консолидировав власть в стране, они смогли гораздо более успешно противостоять ИГИЛу, чем это происходило в тот период, когда были талибы, когда были американцы, когда было правительство Гани, и вот этим, собственно, конфликтом этих сил пользовались ИГИЛ, находя вот эти серые зоны. Сейчас талибы, консолидировав ситуацию в стране, они действительно добиваются успехов по противодействию исламскому государству.
Что для России здесь, почему такая принципиальная тоже позиция, что, ну, как бы, вот надо с ними, они даже на ПМФ, как говорят, поедут. А для чего, в принципе, Россия, Афганистан? Сейчас, что мы готовы даже пойти на то, чтобы признать долгое время имеющую статус террористической группировки и имеющие, ну, сомнительные методы управления, будем говорить так, выключение из этого списка. Что нам это даст?
Ну, Россия это прежде всего даст то, что Афганистан, самый ближайший наш сосед тех государств, которые являются нашими союзниками, партнерами по АТКБ, то есть это позволит Афганистан вовлекать совместные проекты, да, я напомню, и также я напомню, что Афганистан также имеет свои, в общем-то, пожелания стать членом ШОС, он также участвует, да, в той или иной форме в работе различных структур, да, и, в общем-то, готов присоединиться и к различным интеграционным проектам в экономической сфере прежде всего, да, и Афганистан, конечно, в данном случае представляет очень важное связующее звено между Центральной Азией, Ираном и, опять же, индопакистанским регионом, да, то есть в экономическом плане, в политическом плане, в геополитическом плане роль Афганистана очень важна, и, конечно, оставлять этот регион, эту страну без внимания было бы большой ошибкой, потому что если это не сделаем мы, то это сделают американцы опять.
Угу. Но хорошо, борьба с наркотрафиком. Какие здесь результаты у талибов есть, которые они могут представить, если представляют, в качестве как бы демонстрации успеха того, чего они добились, пока они у власти?
Ну, давайте прямо скажем, что претензии, в принципе, к талибам с наркотрафиком, они не могут быть предъявлены, потому что это хроническое заболевание Афганистана, и во времена правления Гани американцев проблемы с наркотрафиком, они никуда не делись, а лишь возрастали, да, то есть во времена присутствия там американцев, во времена правления и не только Гани, и вообще, в принципе...
Там, тогда это не было проблемой, тогда это был способ как бы заработка, в том числе для американцев, естественно, они контролировали наркотрафик.
Вот, американцы ушли, естественно, это все осталось, и наркотрафик, и наркобароны те, которые этим занимались, они были... То есть талибы за 2001, как раз они вот последний год перед американцами очень активно начали вести борьбу с наркотрафиком, он действительно снизился. Сейчас, естественно, талибы, они запретили, в общем-то, во многих провинциях выращивание мака, и тут вопрос в том, что просто есть разные данные. По данным ООН, например, в том же провинции, кажется, Гельмент, да, на 99%. Сокращено производство мака. А во многих... Он говорит, ну, данный он, да, опять же, он говорит, что там, в принципе, Афганистан больше не является, не входит в тройку стран, которые являются главными поставщиками опиатов. Единственное, что Иран, да, говорит, что как бы к ним идет поток, опять продолжается поток из Афганистана, но, опять же, Иран не приводит никакие цифры. Больше он стал, меньше он стал. Что это за количество? Да, здесь мы тоже не можем... Цифры нет. Цифры есть он. Вот он, да, заявляет, что вроде как действительно есть результат.
Да, но когда мы анализируем, насколько там хороши успехи у талибов по борьбе с наркотиками, здесь сразу другой момент возникает. Когда дают информацию, например, они же сами, да, что мы боремся и так далее, это может быть, как бы все же надо проверять, это может быть еще поводом для того, чтобы, ну, как бы на рынке там сманипулировать, условно, на этом рынке сманипулировать ценами. Такой вариант может быть. Другой вариант такой. Если любой крестьянин там выращивал этот мак, ему говорят, часто этого не делаешь, он говорит, послушайте, я просто хочу выжить, я зарабатываю. Вы мне что дадите, чтобы я этим не торговал? Потому что для них вот эта моральная составляющая, там люди гибнут от наркотиков по всему миру, наркотики – это зло. Насколько я понимаю, я немножечко не про это. Обычные крестьяне, которые там выращивают. Это способ выживания. Талибы предлагают альтернативу?
Смотрите, да, у талибов, в отличие от там, режима Гани, есть, в общем-то, социальная действительно политика. Они всегда, они еще с времен первого государства, действительно, они ее проводят. Они тогда, сейчас не знаю, как сейчас обстановка, тогда они предоставляли жилье, да, у кого не было, строили дома, помогали в строительстве и так далее. То есть какие-то действительно, вероятно, они где-то в отдельных регионах способны что-то предложить, да, что-то сделать, но, естественно, этих средств, наверное, недостаточно, чтобы полностью компенсировать это производство, то есть те доходы, которые получает население от наркотиков, но как минимум движение Талибана пока что еще запрещенное, да, но идет по этому пути, вот как я вернусь к тому, что иначе, это опять же не вопрос, не претензия к талибам. Талибы пришли к власти, где уже в стране, где наркотики, наследство от американцев и от Гани. И, соответственно, увязывать проблему наркотрафика с проблемой исключения, в общем-то, талибов из террористических списков не стоит точно так же, как никто же не записал правительство Ашрафа Гани, да, и, соответственно, американцев из-за этого в террористические списки наоборот.
Я бы здесь сделала поправку. Наверное, не стоит это увязывать, если для талибов это тоже проблема, и они обязуются, например, каким-то образом с этой проблемой справляться. Если они декларируют, что проблема, что наркотрафик, выращивание мака для них не проблема, а, соответственно, наркотики – это, в общем, там, вселенское зло и так далее, и от этого страдают многие там сопредельные страны, и вообще там еще Киргизия, перекресток этого наркотрафика и так далее, по всему миру идет, то вопрос, как бы, ну, вот, а что вы тогда можете еще сделать? Или же вам нужна помощь от нас, например, чтобы тоже бороться с этим
вот, наркотрафиком? А чтобы помогать бороться с наркотрафиком и, например, проводить в том числе совместные контртеррористические операции, надо самих талибов исключить из террористических списков, иначе не совсем, да, будет бороться с террористами руками самих террористов, да, или с наркотрафиком. Но, опять же, да, вот если пока что вот есть данные ООН, да, они, с одной стороны, говорят о том, что действительно есть снижение, их можно, в общем-то, прочитать. Они не знают, честно говоря, на кого они и как ссылаются, но, тем не менее, там данные действительно, там на 90, цифры там идут, там на 95% упало, на столько-то. Вот, да, иранцы не соглашаются, но, опять же, как сказал, иранцы сами не приводят никаких данных, что это... То есть, насколько они, то есть, ошибаюсь. Может, там не на 95, а на 50, да? А как-то так.
Ну, интересно еще такой момент. А если Талибан хочет интегрировать Афганистан в, как бы, в вот эти площадки ШОС, там еще какие-то организации, возникает другой момент. Талибов, ну, уже как бы это вшито в понимание, это радикальная группировка. Они как бы пропагандируют и исповедуют какие-то радикальные там формы управления и так далее. Говорим про там права женщин, образование, медицина и вот это вот все. Страны сопредельные вроде как с радикализмом борются. И помните, когда талибы только взяли власть, президент Таджикистана поручил усилить группировку на границе до 8 тысяч военнослужащих, потому что опасались, что радикалы ринутся к ним туда, потому что будет вот этот вот там идея халифата и так далее. Хотя это, в общем, игиловская история, но про Талибан мало тогда было еще понятно, куда они пойдут. И тогда возникает вопрос, если они хотят интегрироваться, а им те, кто готов им помочь интегрировать, будет предъявлять в качестве условий нормализацию социальной жизни, а не то, что мы, конечно, живем по понятиям 15 века, и женщина не человек. Ну, я на этом акцентирую внимание. Но мы хотим с вами вот там торговать, денег хотим, социалки хотим и так далее.
Ну, я не думаю, что на этом будут акцентировать внимание.
Да? Объективно.
Да, потому что... Да, там все-таки, во-первых, вопрос с женским образованием, он там, точка там не поставлена, потому что талибы, несмотря на то, что отдельные деятели там периодически заявляют, что вроде как мы...
Там, ничего есть, нельзя.
Нельзя, ничего, но они говорят, что это временно, что мы смотрим, как это реализовать в рамках шариата, да, и точнее, как они его понимают, шариат, и так далее, да, то есть... Это, опять же, решаемо. Я не думаю, что, во-первых, в принципе будет полный запрет, потому что в Талибане там прагматики, они должны понимать, что, например, нужны женские врачи, нужны, опять же, для младших, если даже школы есть женские, то нужны преподаватели. Как они этот процесс в итоге перезагрузят, это другой вопрос. Но что интересно, там есть две группировки по поводу... Вот одни, так скажем, связанные с непосредственно с Ахундзадой, да, с лидером талибов, да, а есть вторая группировка, это военные лидеры, да, да. Это и Хакани, и, соответственно, вот сын Муллы Омара, да, Мухаммад, кажется. И вот они, как, и вот они в этом, что интересно, да, вопросе, они-то как раз гораздо более либеральные, в кавычках, да, можно так сказать, и они как раз выступают за, во многом за такой вот, да, подход, чтобы как, вот, как в Иране было. Условно говоря. То есть они считают, что это перебор, да, то, что делает вот это, как они говорят, кандагарская клика, да, вот те, которые окружение вот именно, а все, понятное дело, религиозные деятели, все мулы, да, как они называются, но, тем не менее, вот особо такие вот приближенные к миру Исламского Эмирата Афганистана, то есть они там более консерваторы, а вот те военные крыло и крыло, спецслужб, да, вот
более службы. Современные.
Более, да, но что интересно, вот оказались в данном вопросе более такие.
Поэтому там вопрос этот не решен. Разные. Может быть, цели разные, просто здесь же интересно, почему я на этом сакцентировала внимание. Если посмотреть по другим центральноазиатским государствам, там тот же самый Узбекистан в большей степени, в меньшей степени, там Таджикистан и Киргизия, они все-таки идут по пути, ну как бы, как это назвать правильно, светскости, наверное, в большей степени, что для них это борьба как раз с радикализмом. И вопрос возникает, что Талибан и Афганистан – это такая, это страна, которая, ну да, избавилась там от американского ига и так далее и тому подобное. Но может ли страна полноценно интегрироваться в современный мир, сама при этом исповедуя исключительно свои крайне экзотические понятия того, как устроен мир?
Ну, может, да. Ну, есть пример, просто со временем она будет постепенно отказываться.
Думаете?
Например, Саудовской Аравии. Она всегда была интегрирована со времена первого государства Сауда, Саудовская, когда там, кстати, даже, да, было восстание ихванов более радикальных, да, то есть, ну, там и никабы... Известно, все были фактически, да, да, обязаны, да, ходить, и женского образования. И мало того, там даже бы доходило до того, что там с радио было запрещено одно время, и пытались его запретить, пока шейх Ибн Баз, кажется, да, ему ему не дали включить по радио программу Корана, да, дали послушать, и тогда он сказал, да, это польза от этого есть, тогда он разрешил. То есть даже радио пытались запретить, тем не менее, Саудовская Аравия всегда была интегрирована, и мы видим, к чему это пришло сейчас, да, к реформам. Соответственно, в Афганистане, наверное, будет то же самое, надо дать им, во-первых, шанс, надо дать вовлечь их вот эту в систему, начнется культурный обмен, начнется политический обмен, начнется экономический обмен, а вместе с этим обменом, вместе с этими, в общем-то, процессами, видимо, начнется некая, скажем так, либерализация, можно назвать, и внутренней обстановки в стране.
А можно ли утверждать, что политика в отношении Афганистана у России и Пекина согласована?
Ну, я думаю, да, потому что не только вообще это тройка России, Пекин и Исламабад, да, она давно работает.
Пакистан.
Общем, Пакистана, да, совместные шаги. И, кстати, они еще в году, наверное, я уж не помню, но очень давно, там, первый раз эта тройка выступила за то, что пора как бы с талибами начинать процесс снятия санкций с отдельных вот, представителей Талибана, да, в году, наверное, чуть ли не в 15-м, если мне память не изменяет, когда в Москве была встреча как раз перед Новым годом, вот тогда в первый раз прозвучало еще, там американцы никуда уходить особо не собирались, что неплохо было снять с некоторых представителей Талибана санкции, чтобы можно было с ними вести, в общем-то, диалог. И, соответственно, вот эта тройка, да, она прорабатывала как-то, да, политические шаги, экономические. Здесь, я думаю, у всех свои интересы, и здесь, наверное, все-таки есть отличия, конечно.
Насколько мы понимаем, талибы тесно связаны, и вообще там чуть ли не политическое крыло заседает в Дохе, в Катаре. И тогда возникает вопрос, можно ли понять, что представление об Афганистане, связях у талибов в самом Афганистане и политического крыла, который сидит в Дохе, а, в общем, Ближний Восток, там связка с Западом, естественно, тоже есть, она все-таки разница?
Нет, я бы так не сказал. Я вот сказал, вот прежде всего это речь идет о военном крыле именно,
да,
и о таком более религиозном. Политическое крыло, оно, его единого нет, оно есть кто-то, кто... Ну, там более, скажем так, сложно. Там есть условные южане, да, есть условные северяне. И там есть как бы несколько вот этих там шура Квета, шура Пешавара, да. То есть там идет разделение не настолько, потому что политическое крыло, оно у всех как бы и у разных групп есть свое политическое крыло. Ну, в общем-то, да, вот это противостояние южан и северян, либо военного и политического крыла там есть, да, то есть более такое, ну и опять же в кавычках либеральное крыло, это военное, более консервативное, то есть очень не либеральное, все говорю, реформаторское, да, назову, реформаторское.
А то слово,
да,
либерал у нас.
Да, у нас, да, неправильно поймут, да, более реформаторское крыло. Это, конечно, военное, и более такое, вот, с которым же связано вот различные силы в Кабуле, да, в других, в северных регионах, и более такое консервативное, это кандагарское крыло, да, оно вот это религиозное именно, то есть.
Слушатель наш говорит, передадим талибам ракетные установки, не будем против, если они начнут бить этими ракетами по американским базам, говорит Сергей, но они себе оружие-то захотят, наверное.
Да в том-то и дело, что вот как раз и талибы не хотят ни по кому бить.
Серьезно?
Они ни по американцам не хотят, ни по Таджикистану не хотят, ни по кому. То есть у талибов никогда в истории движения «Талибан» не стояла задача, в общем-то, проводить какую-то экспансию на соседние страны. У нас действительно сложилось часто такой стереотип, что вот талибы готовятся к нападению. Но я могу сказать даже почему. Помните, это история с нападениями на наших пограничников в 92-м да. году, в 93-м. Проблема-то была, что это как раз, скажем так, нападали те люди, вот, которые были связаны в той или иной форме с Северным альянсом, с Хикматьяром. Талибы тогда были на юге, они еще даже к нашим границам, ну, границам Таджикистана не подошли. То есть это действия тех сил, которые, в общем-то, никак с талибами не были связаны. А сам Талибан никогда, в общем-то, такой цели не ставил, и он изначально не был направлен на экспансию на соседние страны. Поэтому... И сейчас, конечно, ему, если нужно оружие какое-то, да, если ему нужно какие-то средства, да, то это именно направленные на поддержку внутренней стабильности для подавления именно вот террористических группировок. Они, кстати, очень активно, да, там, они создали свой спецназ, эти красные отряды, специально для борьбы с ИГИЛ. У них есть целые такие серьезные структуры.
Давайте после новостей продолжим. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.34, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Давайте про войну в Газе теперь поговорим, потому что очередной чиновник израильский в очередной раз заявил, что там, в общем, надо там всех убить, а в живых никого не оставить и так далее. Но ситуация удивительным образом. Ситуация для Израиля оказалась патовая. И кажется, что чем дальше, тем хуже, потому что по Рафаху бьют. Лагерь с беженцами там что-то ударили, разбомбили его. Женщины и дети в основном погибли. Там про Хамас даже не слышно, погиб там кто-то из Хамаса, не погиб. Для Нетаньяху, насколько я понимаю, что как бы можно было бы на год раньше, чем на день позже, но уже все сроки он прошел. А самое главное, нагнетание продолжается при немом, видимо, согласии или просто немом возмущении всего остального мира. Как так?
Да, мы сейчас видим, что, в общем-то, все идет по кругу. То есть можно примерно одно и то же, что мы говорили условно месяц назад, два, оно повторяется, что вот это говорит о полной тупиковости ситуации, то, что и, в общем-то, тут, конечно, и проблема у Нетаньяху, то, что он не способен нанести поражение Хамас, он не знает, что делать с Газой, угу. И, точнее, может быть, даже ему это и не нужно, да, и знать, что там больше, ему главное проводить войну ради, собственно, вот этой войны.
Да.
То есть, да, при этом надо отметить, что, конечно, он заинтересован, Нетаньяху, в такой вот умеренной эскалации, в войне, можно назвать, низкой интенсивности, потому что, понятно, на него растет давление, и чтобы от этого давления, с одной стороны, ему надо продолжать войну, с другой стороны, ему надо как-то, чтобы это давление, в общем-то, было, ну, как минимум устойчивое, не росло, угу. Да, и поэтому, конечно, вот он периодически вроде как идут такие вбросы о неких мирных инициативах, на которые Израиль вроде как начинает соглашаться, какая уже она по счету, я не помню, их много было, вроде Израиль все эти переговоры идет, вступает в дискуссии, потом угу. Все заканчивается ничем, то есть это уже напоминает такую, это уже можно сказать, если один случай – это случайность, да, то здесь уже тенденция.
Тенденция, да.
То есть это такая стратегия у кабинета Нетаньяху, вроде как демонстрировать готовность переговорам, идет, значит, снижение некой интенсивности боевых действий, и потом опять, да, опять боевые действия, опять переговоры, тем самым он тянет время.
Почему, вот, а ради чего он тянет время? Почему нету вот этой чувствительности к геноциду объективно? Потому что, ну вот по факту, если смотреть по итогам, сколько, 7 месяцев, по-моему, все это продолжается уже с октября, то в итоге, если бы Израиль продолжал тактику ограниченных всяких операций 3-4 дня, потом угомонились там на полгода, потом опять 3-4 дня, в общем-то, ну как бы эффект был тот же самый, они бы не поймали такого количества все равно хамасовцев, что сейчас, что при тех условиях, но при этом их бы не обвиняли в геноциде палестин. Как бы они сами не относились к этим людям, как бы они сами не говорили, что там любой младенец это будущий боевик, поэтому его тоже надо убить и так далее, не было бы геноцида. А сейчас мы на весь мир наблюдаем планомерное уничтожение народа.
Да, да, нет, но надо все-таки отметить, что действительно вот после начала вот этих всех инициатив с переговорами, угу. со сделками, количество погибших снизилось. Это, конечно, цинично, да, но действительно, да, то есть если раньше гибло там 30 тысяч достигло к Новому году количество убитых, там 25, да. Сейчас да. Там на 10 тысяч выросло, там начиная от нового, то есть все-таки есть определенное снижение потерь, то есть есть, конечно, громкие вот эти акты массовой гибели гражданских лиц, которые у всех на слуху, и в Рафахе, да, но в целом идет, то есть там уже Газа полностью разрушена, по большому счету, уничтожать там больше ничего не осталось, тем не менее, да, удары продолжаются, но вот именно Нетаньяху рассчитывает, что вот такая война более низкой интенсивности, то есть когда уничтожаются уже там не кварталы, а отдельные дома, да, она позволит ему там еще продлить этот конфликт на столько же, на 8 месяцев,
допустим. Ну, а зачем? Чтобы оставаться у власти? Оттянуть для себя срок?
Да.
Но он же неизбежен.
Ну, вы знаете, когда вот человек смертельно больной, да, то есть политическая жизнь, есть биологическая жизнь, они чем-то похожи, и есть последняя надежда, и человек будет за нее цепляться. Так же и Нетаньяху. И сейчас, ну, он в такой ситуации, да, вот мы видим последнюю инициативу Байдена, который... еще сказал, что самое главное, что это чуть ли не израильские мирные предложения по поводу вот последние, да, которые были, что это они сами, чуть ли не израильтяне, предложили, что тут же опровергли, смотришь с этим, с Бен-Гвиром, кажется,
да.
Сказали, что мы вообще выйдем из кабинета, если Нетаньяху пойдет на эту сделку, да, и, собственно, они были дезавуированы самими представителями израильского кабинета.
Так они же сами теперь западному берегу угрожают.
Ну вот ситуация, безусловно, очень сложная, очень тяжелая для Израиля, и самое главное, что вот мы видим, что нету той силы, которая может его остановить, это факт, да, никто не в состоянии, ни американцы, ни европейцы.
А не хочется, наверное, просто, ну, здесь вопрос, как бы, останавливает ради чего, то есть, опять же, мы возвращаемся к этой теме, абсолютно простой, но одновременно очень сложной, остановить геноцид, гибель людей... Или что? Или просто будут смотреть, нет палестинцев, нет проблемы. Ну, вот примерно так. Закатать газу в асфальт и все, и забыть об этом, как будто ничего и не было.
Ну, может быть, да, есть в общем-то, у наиболее таких, вот у того же смотрища, возможно, до сих пор есть такая надежда, что палестинцы в итоге начнут, не выдержат и начнут прорываться, значит, по Филадельфийскому коридору в Египет, да, то есть определенные моменты, таким образом, если не все уйдут, да, то значительная часть.
То есть они хотят вытеснить просто,
да,
Египет.
Да, вот как они ушли сейчас из Рафаха, миллион опять ушел. Они ходят с места с севера на юг, с юга на... Раньше или позже, видимо, все-таки задача стоит, что они в итоге пойдут не между районами Газа будут перемещаться, а в итоге они все-таки пойдут в сторону Египта, и тогда, возможно, удастся установить оккупационный режим в Газе.
А Египет хорошо откроет им ворота?
Нет, он не откроет. Но надежда есть, да, что вдруг... такое произойдет. Что-то я думаю, что не откроют.
Не откроют. Иорданцы тоже не откроют.
Иорданцы, естественно, у них и так палестинцев хватает, и тем более из Газа до Иордании они никак не доберутся. Да. То есть,
а только... почему у Египта такая жесткая позиция?
Ну, Египет сейчас, то есть Египет это, в общем-то, результат, в общем-то, и Кэмп Дэвида, и всех этих сделок, что, ну, надо напомнить, что Египет и Газу оставил Израилю, в общем-то, совершенно спокойно. Хотя понятно, что вот... исторически, можно сказать, Газа, естественно, была привязана к Египту, она и управлялась Египтом длительное время, то есть у Египта была за нее определенная ответственность, и в определенный момент Египет с себя снял вот эту ответственность за Газу, и теперь он просто-напросто к этому возвращаться не хочет. То есть это была политика с времен Садата, с времен мирного договора с Израилем, и для Египта это принципиальный вопрос, что никакой Газы нам больше не надо, хотя... Понятно, что это очень, скажем так, египтянами воспринимается большим, подавляющим большинством египтян воспринимается, если не с настороженностью, да, такое вот решение правительства, с недоверием, да, растет к правящему в стране режиму, и, в общем-то, да, это, конечно, не укрепляет позиции Абдель-Фатаха ас-Сиси.
А, было интервью у Мустафы Баргути, главы Палестинской национальной инициативы для России в глобальной политике. И он говорит следующее, что главный вопрос здесь заключается в том, что почему перед лицом Палестины мир придерживается двойных стандартов и ведет себя, ну, объективно лицемерно. И реально складывается впечатление, что как бы есть какие-то варианты решения, но эти варианты никто не хочет использовать. А планомерно наблюдать за тем, как, ну, как бы, да, с меньшей интенсивностью, но все равно там вытесняется народ, проводятся там объективные этнические чистки, элементы геноцида есть, ну, как бы, вроде 21 века и так далее. Хотя, с другой стороны, понимаете, Ближний Восток понимает только силу, тоже есть такое, такая фраза. Хорошо, кто какую силу здесь должен применить?
Здесь, конечно, речь, чтобы остановить конфликт впредь, да, и чтобы он не повторялся, или хотя бы чтобы было длительное перемирие, туда необходимо ввести некие миротворческие силы. Эти миротворческие силы, они не просто там должны находиться там, в каких-то этих касках голубых, белых или так далее, они должны иметь возможность отвечать на любые действия. То есть, если они увидели, что откуда-то начинают стрелять, то они должны иметь возможность стрелять в ответ. Да? То есть, эти должны силы гарантировать там мир. Но кто, в общем, это были, да, такие попытки, да, определить вот этот вот формат, что вот в Газе могут быть развернуты, опять же, силы там арабских государств или так далее. Но пока это все настолько далеко от реальности, да, и плюс Израиль, а даже Израиль об этом говорил, что они готовы туда допустить не этих миротворцев, как они назвали, из числа умеренных арабских государств. Но, опять же, это все будет лишь тогда, когда они уничтожат Хамас, а Хамас они уничтожить не могут.
Но Израиль тоже как бы манипулирует и подменяет понятие, потому что поддержка Хамаса как политического движения нужно отличать от того, что как бы вот, вот палестинцы, то есть не все палестинцы равно Хамас. А у Израиля сейчас как раз он демонстрирует своими действиями, там, не знаю, от незнания, от неумения, может быть, это жесткий расчет такой, нет, палестинцы, нет проблемы, что мы боремся не с Хамасом, а мы боремся с Палестиной, потому что вся Палестина – это Хамас.
Ну, а это такая цель, это изначально цель Израиля.
Вот.
Это изначально была цель Израиля, сначала с переговоров в Осло или в других, в итоге превратить всю Палестину в Хамас. Потому что своими действиями Израиль изначально, он был заинтересован в радикализации палестинского сопротивления, чтобы сказать, допустить, что они террористы, и мы не будем с ними общаться.
И не будем государство создавать.
Да, когда создавать. Хамас выиграл выборы, что первым делом сделал Израиль и его западные союзники? Они сказали, мы не будем иметь дело с этим правительством, потому что оно состоит из террористов.
Колониальный принцип, разделяя властвуй.
Вот, да, для них, они заинтересованы в этом, а потом говорят, мы палестинцам давали шанс, но они выбрали Хамас. Так они, они все делали для
так
того,
а кто
чтобы...
создал Хамас?
Вот, они все делали специально, чтобы палестинцы голосовали за Хамас, чтобы палестинцы поддерживали Хамас. Даже, может быть, он им не нравится, большинству палестинцев, а это есть и так. Но альтернатив там не так много. Есть абсолютно беззубый Фатх, который сейчас идет на любые сделки, да, и фактически себя ничего не представляет. Угу. А есть Хамас, да, который как бы вот хоть что-то, да, по мнению палестинцев, делает.
Но, хорошо, в принципе, положить конец конфликту, наверное, можно, если обратиться к тем документам, которые были приняты, визированы Советом Безопасности ООН много раз. Два государства, пожалуйста. И вопрос исчезает. Но кажется, что Израилю изначально было понятно, что он будет всячески препятствовать созданию двух государств, торгуя рисками, потому что тогда главное было, чтобы создалось государство Израиль, а дальше посмотрим. И вот это «дальше посмотрим» длится там с 48-го года, по сути. Потому что два государства, это значит, что, ну, как бы, Палестина, там, политическая независимость, суверенитет, экономика, что там еще, армия естественно, да. Армия прежде всего. Потому что одно дело, когда ты говоришь, что там тапочники какие-то, которым там иранцы, не знаю, условно, помогают. А другое дело, когда это полноценная армия, у тебя должны быть дипотношения там, и ты должен договариваться. А Израиль, видимо, не хочет договариваться, потому что конечная цель – занять всю эту территорию.
Да, занять, оккупировать, при этом не включено, ну, опять же, это будет серая зона, она не будет не включена ни в Израиль, она вот как сейчас, да. То есть там будет некая военная администрация, которая, условно говоря, может судить, да.
Концлагерь.
Да, концлагерь, да, именно так. Вот хотят они действительно превратить в это, а государства, они, ну, как они могут согласиться на создание государства, если у них на западном берегу, который входит в состав этого государства, есть еврейские поселения. Огромное количество, и там большее количество территории западного берега контролируется уже не палестинцами, а именно вот еврейскими поселенцами.
Вопрос еще святых мест, как делить?
Ну, он, в общем-то, разделен, да, потому что даже Иерусалим на западный и на восточный, и там, конечно, изначально, да, то есть западный Иерусалим – это столица, может быть, там Израиль, а восточный Иерусалим – столица Палестины. Поэтому где-то между ними можно как-то договориться и о святых местах. Но это, опять же, будет в увязке с вот с решением палестинского вопроса, который на самом деле, если даже Израиль вдруг американцы как-то продавят, и он согласится начать, в общем-то, те переговоры о создание палестинского государства, о чем, в общем-то, и Саудовская Аравия говорит, что мы должны увидеть, что вот Израиль встал как-то необратимо на путь создания, да, палестинского государства, но этот же путь, он может быть длиной в 30, 40 или в 50 лет. Поэтому гипотетически, конечно, можно предположить, что Израиль, например, в качестве альтернативы, вот правительство Нетаньяху какое-то новое придет и скажет, да, вот мы вроде как согласны, получит там морковку в виде нормализации Саудовской Аравии, еще что-то, но на самом деле этот процесс будет идти вот 40-50 или сколько-то лет.
Ну, будет ровно то же самое, что было там,
да, начиная с 48-го
года.
Да,
тогда,
да, не решение,
тогда
конечно.
Тогда другое дело, что сейчас то, что происходит, это такая борьба с симптомами. А по факту, объективно, что мы имеем? Что палестинскому народу просто в базе отказывают в возможности самоопределения.
Ну, вот, очевидно, да?
По сути так. Хорошо, а китайцы говорят, что мы готовы работать с Ближним Востоком на достижение долгосрочного мира. Самое, насколько я понимаю, громкое... Сейчас громкий успех Китая – это налаживание отношений между Саудовской Аравией и Ираном. А в контексте палестино-израильского конфликта Китай объективно что-то тоже может сделать, что-то такое нетипичное предложить?
Да, ну прежде всего он может примирить Хамас и Фатх, что пока не удалось нам, если он нас переиграет здесь, то,
а
конечно...
А что они там могут сделать?
Ну, то же самое, кто-то думал, что... Иран и Саудовская Аравия он сможет примирить, нет, а вот тут возьмет, денег даст.
Денег даст?
Да, Фатху, да, и Фатх признает, я уж совсем утрирую, да, но тем не менее, ну, что-то там предложит, да, найдет какой-то стимул, да, ну, имеет денег, инвестиции, еще что-то, поддержка правительства, там, естественно, не подкуп, не коррупция, да, найдет какие-то стимулы, сказать, вот если вы объединитесь, там, вы можете... на нас рассчитывать, да, на поддержку Китая во всех там экономических, в общем-то, шагах. Ну, у Китая есть возможности, у Китая есть, в общем-то, действительно тут...
Да, насколько я понимаю, здесь, Кирилл Владимирович, тоже понятно, что деньги, может быть, будут решать все, и китайцы дадут денег, а мы, как кот Леопольд, будем ходить, говорить, давайте жить вместе. Но ведь объективно, если цена при, как бы прекращения боевых действий и цена за то, чтобы... у палестинцев было свое государство. Это применение, примирение Фатха и Хамаса, и, может быть, даже отчасти, ну, как бы, хорошо, некое поглощение Фатхом Хамаса, они сами могут на это пойти, потому что они, в принципе, ну, как бы, все равно рациональность здесь присутствует. Хамас — это не просто группировка, это, правда, политическое движение и так далее, они тоже могут, да, на это пойти. Да. Тем более, что, опять же, политическое крыло, смотрим, там, в Дохе их тоже достаточно, а к обычным бойцам, там, как бы, с ними
Хамас
тоже...
готов пойти просто. Вот. Проблема Фатха. Если Фатх на это пойдет,
у Фатха будет
он
меньше
исчезнет,
поддержки.
Он растворится. Да.
Или
нет,
наоборот.
Фатх, у него нету поддержки, у него отсутствует поддержка, он поэтому пользуется той ситуацией, чтобы оставаться у власти. Ему тоже это в определенной степени выгодно. Если он объединится с Хамас, то это, по сути, будет Хамас, ну, они боятся, что Хамас мимикрирует под Фатх, да, под новую вот эту...
роль дадут, почему
под новую,
нет?
Вот. Ну, поэтому тут нужны какие-то китайские или чьи-то гарантии, поэтому они до сих пор и не объединились. Вот почему это важный момент?
Да.
Потому что мы же все-таки говорим о некой дорожной карте, да, не просто нельзя... И вот примирение, создание той администрации, которая, палестинская администрация, которая сможет управлять Газой, это первый шаг, да, это обязательное условие в любом случае к тому, чтобы как бы вот было с чем... куда-то идти, да, и не только Газа, и западным берегом будет действительно, и это, и дальше уже можно рисовать следующие вот эти пункты на дорожной карте.
Да, Кирилл Владимирович, но Фатх тоже не может не понимать, что он будет следующим, и с ним расправиться, если дело пойдет, очень быстро, потому что сопротивления никакого нету, объективно. То есть чем тише ты сидишь и чем меньше, грубо говоря, отсвечиваешь, тем в большей вероятности, что противник войдет во вкус и сначала как бы твоих политических оппонентов съест, а потом и за тобой придет. Никто гладить по голове точно не будет. Вот в чем дело. Есть ли понимание у Хамаса и Фатха сейчас, что вопрос политической выживаемости лежит именно в основе того, ну как бы, как заставить, наверное, Израиль все-таки хотя бы отчасти, но идти по пути того, что было прописано в резолюциях Совбеза еще в те времена?
Ну, я думаю, они, да, действительно, это так и есть, да, и они все-таки, да, либо с помощью Китая, либо сами по себе, ну, так или иначе, они договорятся. И я все-таки хотел бы, да, вот все-таки вернуться к вопросу, вот, да, пока не забыл.
Давайте.
Что может, да, оказать на Израиль давление, И все-таки я считаю, что вот позиция Запада, да, в том числе, да, Соединенных Штатов, и вот позиция европейских стран поначалу признания Палестины, оно, конечно, может сыграть роль в более отдаленной перспективе. И если следующим шагом все-таки будут реальные санкции против Израиля. И это вот единственное, что, как мне кажется, может сейчас, да, повлиять.
А санкции, в смысле, Китай должен вести?
Нет, имеется в виду Европа и Соединенные Штаты, например, по поставкам вооружений. Это будет, конечно, серьезный удар.
Штаты против своих штатов не вводят санкции.
Ну, я вот всегда, как раз недавно об этом говорил, можно вспомнить, что, в общем-то, история отношений Израиля и США начинается, по большому счету, в 67-м году.
Да.
До 67-го года, по большому счету, и администрация Эйзенхауэра, точнее, администрация Трумана, потом администрация Эйзенхауэра, они что делали? Они ввели эмбарго на поставки вооружения в Израиль. Это пока что, да, это потом уже вот эти новые элиты там пока набрали мощи, вот эти произраильское лобби, пока они были слабые еще, да, вот из числа мигрантов, пока они обросли вот этими связями, вполне себе администрация Трумана и администрация Эйзенхауэра ничего Израилю не передавали, а главным поставщиком оружия была, как известно, Франция. И даже Британия ввела санкции в 67-м году, когда отказалась вставлять танки Чифтон, да.
Да, но было такое. Было, конечно, но здесь другой момент, что Соединенным Штатам отчасти может быть выгодно такое сейчас обострение на Ближнем Востоке, неутихающее, потому что, опять же, практика «разделяй, властвуй». Если бы все со всеми договорились, так и как бы и куда ты втиснешься?
Вот, да, но здесь риски очень велики, насколько вот насколько они поняли, что не о Данях, давайте будем прямо говорить, ну, не совсем адекватный в своих действиях, то есть, потому что он действует ради собственного выживания, готов на любые, в общем, на любую эскалацию. И здесь действительно возникает риск глобального конфликта. Не стоит забывать, опять же, Иран. И вот как, ну, и вот представим, не знаю, что там уж будет с Трампом дальше, да, ну, допустим, если придут, выиграют республиканцы, которые настроены более произраильски и антииранские, и вот Нетаньяху что-то там устроит, да, получив определенную поддержку со стороны Соединенных Штатов, вот начнется вот этот виток эскалации, вот эта воронка, и в регионе вспыхнет глобальный конфликт между Израилем и Ираном. И это, кстати, дает Нетаньяху возможность еще долгое время оставаться у власти как военное правительство.
Это прям, это пока выглядит как использование как бы окна возможностей, потому что для американцев самое главное все-таки это китайцы сейчас, очевидно, распаляться и на Украину, и на Ближний Восток, чтобы помогать израильтянам, не знаю, расправиться с Ираном, с Ливаном, со всеми остальными, и погрузить регион в пучину вот эту. А там еще хуситы присоединятся, которые пока просто намекают, насколько я понимаю, но там тоже заряд большой. А не получится как бы свою стратегическую цель выполнить, потому что мы тоже с вами в предыдущих эфирах говорили, Соединенные Штаты Америки 25 лет назад и Соединенные Штаты Америки сейчас, это все-таки два разных государства.
Вот, но в Израиле, в общем-то, есть такое мнение, и, в общем-то, они... Я думаю, в определенной степени рассчитывают и на такой сценарий, на более глобального конфликта. Но не зря же Израиль постоянно муссирует эту тему там, ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, да, которая может... И американцы их постоянно действительно одергивают. То есть такие, в общем-то, подходы есть, да.
А Иран, ой, израильтяне, мне кажется, сейчас нагнетают и повышают ставки в этой торговле рисками, потому что думают, что если они сделают, то американцам придется за них вступиться.
Вот, да.
Придется. Вынуждение
придется,
будет.
Да. Но они понимают, что при Байдене американцы в любом случае этого делать не будут. Угодно, и поэтому у них, да, есть, может быть, какие-то надежды, что по-другому поведут себя республиканцы. Более...
Почему у нас, как вы думаете, пока, ну, скажем так, насколько наши шаги эффективны в плане вот нашей российской роли миротворческой на Ближнем Востоке?
Ну, пока мы не можем играть действительно такую вот миротворческую роль, потому что никто не может играть, даже американцы, которые, в общем-то, имеют больше рычагов давления на Израиль. Мы можем со своей стороны делать примерно то же самое, что китайца, да, начать вот этот процесс примирения, создания единого палестинского правительства, да, как первый шаг к созданию палестинского государства. То есть с тем, чтобы можно было уже выходить в ООН, да, и говорить, что, смотрите, у палестинцев есть собственное правительство, давайте теперь сделаем Палестину полноправным членом Организации Объединенных Наций.
Самое удивительное во всей этой ситуации, как американцы... всегда, когда проводили какие-то сомнительные операции по легитимизации там, того же самого Косово или еще чего-то, прям буквально натягивали саму легитимность на этот глобус, как с палестинцами не удается, хотя все документы на руках. Вот это феноменальная история.
Вот это с 81-й год их договор с Израилем, он, в общем-то, когда превратил в стратегического союзника Соединенные Штаты и Израиль, напомню, у них два раза в год обязательные вот эти съезды, сходки по поводу конференции, по поводу, как они будут дальше этот договор о стратегическом партнерстве реализовывать, именно военный договор. И он, конечно, дает возможность им манипулировать израильтянам, американцам.
Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, и я снова с вами.